Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, сейчас мы начинаем беседы о вечном. Сегодня в нашей студии протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи нашего города Екатеринбурга. Сегодня мы с батюшкой будем говорить о том, как организовать свое время, свой распорядок дня во время рождественского поста. Здравствуйте, отец Алексей.
Добрый день.
Ну, вот такая тема. Перед тем, как начать нашу сегодняшнюю беседу, мне хотелось бы, чтобы вы пояснили нашим радиослушателям, почему же пост, любой пост, называют все-таки самым радостным временем.
Любой и рождественский, и все остальные посты будут радостным временем тогда, когда мы будем, ну, так сказать, правильно относиться к ним. Потому что чаще всего пост у нас воспринимается как какие-то дополнительные нагрузки на человека, дополнительные ограничения в его жизни. И чаще всего пост воспринимается как своего рода диета, когда покушать хочется, а вот это вот нельзя кушать, вот это вот нельзя. Хочется посмотреть телевизор, развлечься чем-то, послушать музыку, тоже ничего нельзя, вот кругом запреты. То есть чаще всего для людей пост – это форма запретов. Но ведь цель поста не в том, чтобы человеку не разрешать что-то делать. Какой смысл-то все это тогда совершать? А цель поста в том, чтобы человек время освобожденное от вещей ненужных, неважных, а то и вредных в его жизни, потратил на что-то доброе, на что-то для себя полезное. Потому что, к сожалению, мы не всегда, так сказать, эффективно, правильно, с пользой используем свои ресурсы. Это и время наше, и силы, и возможности, и финансовые возможности, и много средств у нас уходит впустую и даже на вещи совершенно вредные для человека. Как раз пост – это время, когда человек должен живет так, как он должен жить всегда, собственно говоря. Это не какое-то напряжение такое внутреннее для человека совершенно чуждое, тяжелое, невыносимое, а это самое обычное и нормальное – образ жизни, который должен всю жизнь человеческую сопровождать. Вот, пожалуй, что такое пост. Но а радость ведь она от чего бывает у людей? От гармонии, от мира, от того, что у нас есть мир и в душе нашей, и с ближними, и с Богом. Мы чувствуем какую-то внутреннюю удовлетворенность, что мы вот какие-то дела делаем, какой-то образ жизни ведем. И вот, видимо, эта внутренняя удовлетворенность, она и приносит человеку радость. Вот как спортсмен занимается, тренируется, и нагрузки какие-то испытывает, но ведь все занятия этого спортсмена, если свести только к нагрузкам, только к тяжести, то невозможно будет понять, а что же заставляет этого спортсмена вставать каждое утро, делать гимнастику и вновь спешить бежать в спортзал. Вроде бы подумаешь, ведь там же тяжело, там же трудно, а его от этого оторвать невозможно. Можно сказать, что это как наркотик для человека становится.
Человек хочет какого-то гармоничного.
А радость он испытывает.
Радость,
он радость. Он не только телесную вот радость испытывать, он внутреннюю еще радость испытывает.
Он преодолевает что-то в себе каждый раз.
Нет, вот это не совсем так, он ничего не... Здесь идет
знаете,
уже...
Знаете, что такое, сложно делать физические упражнения?
Это только сначала, вот так кажется. А потом, ведь видите, из двух побуждений можно делать, из кнута и из пряника. То есть тяжесть вот какая-то заставляет тебя, и какая-то награда впереди. Все, что толкает спортсмена на занятия, это не физическая гармония, а та радость внутренняя, мышечная радость, почти наркотическая, которая сопровождена с этими занятиями. Вот он позанимался на тренировке, перенес трудности, а потом у него внутри полная гармония, радость, ощущение. Организм так реагирует на нагрузки, что он выделяет положительные, вот помогает человеку в положительных эмоциях. Вот поэтому его, что называется, спортсмена за уши не тащишь от спорта. Это как болезнь, можно сказать. Вот их правильный образ жизни, если это вот прочувствовать человек глубоко, это тоже своего рода болезнь для этого мира, как он его понимает чаще всего. И поэтому он только тогда является пост-радостью, когда он вот именно имеет такую правильную нацеленность, правильный результат свой.
Отец Алексей, я поняла вас, но вот дело в том, что ведь всегда думаешь о том, что нас слушают самые разные люди. Люди, которые делают первые шаги в христианской вере, люди, которые вообще не верят и, может быть, где-то в глубине души очень смеются над всеми этими вещами. И люди, которые уже имеют какой-то опыт богообщения, опыт поста. Вот вы уже сегодня говорили о том, что очень важно в расставлении приоритетов для человека Бога поставить на первое место. Мы с вами уже об этом говорили. И сегодня вы сказали, что человек сам должен создавать свой образ жизни. То есть, ну так скажем, расписание своего рабочего дня. И подчинить его самому главному.
После последней беседы вы, Евгения, предложили мне почитать книгу американского автора, специалиста, как сейчас говорят, по менеджменту, видимо, да? Книга называется «Управляй своим временем и удвой результаты». «Управляй своим временем и удвой результаты».
Да,
таких книг сейчас очень много.
Это все Брайан лавки Трейси.
Заставлены. Да, все да. Лавки заставлены, они продаются. Есть такие несколько, ну, легкомысленные, что ли, книги, а есть все-таки более серьезные, когда даются конкретные и неплохие советы, как человеку свой образ жизни поменять. Ведь что такое пост? Это попытка поменять образ жизни. Чаще всего мы живем по определенному стереотипу. Едем по проторенной годами колее. Ведут нас по жизни привычки наши. Наши привычки.
Дурные, как правило.
К сожалению, да. Но вот наша задача во время поста именно сломать эти дурные привычки. Пусть не все.
Хотя бы одну.
И не просто сломать, но вместо нее насадить что-то доброе и полезное, чтобы нам тоже помогало и нас вело. Даже если это до конца не получится, и сейчас не получится, сейчас, хотя бы переломить один раз ситуацию.
Ну вот, например, какую привычку можно?
Да любую. Вот заходите вы в дом, первым делом что вы делаете?
В квартиру, да?
Ну, к примеру, для кого-то, скажем, первым делом раздеться и...
И поесть.
Поесть, или улечься возле телевизора. Или первым делом приходит человек в семью и начинает свое общение с домочадцами, с чего?
Криком.
Ах, опять у вас тут не прибрано.
Да.
Или показывает свое раздражение. Или как я устала. Вот. Это вроде бы мелочь, но она задает тон всему последующему вечеру.
Не только вечеру, я бы сказала, всей последующей жизни человека.
Порой и так, это все взаимосвязано. Ну вот и попробовать перед тем, как зайти в дверь дома, открыть дверь, постоять минут, до каких минут, секунд, 10 секунд, и так вот внутренне помолиться, сказать: Господи, помоги мне сегодняшний вечер. Прежде чем перешагнуть порог. Что зайдет в эту квартиру? Радость, мир, доброжелательность,
это
какое-то
важно.
Трудолюбие. Или зайдет сюда раздраженность, лень, какое-то уныние. Что зайдет через дверь, перешагнет? Пусть это состояние продлится у нас, ну, хотя бы минуты две. Потом мы снова в обычную колею поедем. Но ведь очень важно именно один раз вырваться из этой колеи. Один раз преодолеть ее. Один раз перешагнуть ее. Другое дело, что мы не всегда видим, где вот эти наши дурные привычки. И как их поменять на хорошие. Это вроде бы вещи, может быть, ну не совсем что ли духовные. Когда ложиться спать, как кушать, что готовить, как разговаривать, сколько времени уделять вот этой работе, сколько этой работе, сколько молиться, сколько читать, что одевать, как в магазин часто ходить и что там покупать, в какие магазины идти. Вроде бы, но на самом деле из этого состоит вся наша жизнь. И мы, христиане, ведь не должны только быть христианами в храме, но христианами мы будем и в магазине. Мы и в ЖКО пошли за электроэнергию платить, мы тоже христиане. И поэтому все должно быть у нас осмысленно, продумано, значит, не бестолково, не беспуто, не напрасно. И вот думаю, в таком случае подобные книги по психологии,
по управлению, да, временем.
Дающие совету человеку, как лучше ему организовать свое пространство и времени, и места, и сил. Они, наверное, вот в этом случае помогут.
Ну вот, батюшка, смотрите, вот здесь же конечная цель у таких книг, да, это гармония с самим собой и приобретение наибольшего количества денег. Ну вот как мы, христиане, что мы можем действительно взять из этого вот
и я думаю, нужно полезного? Брать деньги прежде всего. Гармонию, ладно, мы им оставим, а деньги надо брать.
Ну, правда, отец Алексей, действительно. Много-много-много
вот единственное, что сейчас я бы хотел сказать, как раз, чтобы не особенно не полагались на эти книги. На самом деле, само название, оно, мне кажется, ложным. Угу. Управляй своим временем.
Да.
Человек не может управлять своим временем. Более того, идет в этом мире постоянная борьба, вражда человека и времени. И война идет это не на жизнь, а на смерть. На смерть. Время является для нас врагом. Врагом является разрушителем. Оно уничтожает все у нас. Это такое же зло, как и всякое зло существующее. Это такое же зло, как смерть, время. Недаром в свое время философ сказал: смерть и время царят на земле. Смерть и слишком самонадеянно надо быть, чтобы думать, что вот я сумею свою жизнь организовать, пространство, вот это все расписать, все сделать, когда я что должен делать, как я должен делать, и ждать какой-то конечный результат.
Ну, давайте это вот большая эту вот самонадеянность. Вспомним, что если хочешь насмешить Бога, всем известное христианам, расскажи ему о своих планах.
Да, есть такое высказывание. Я думаю, что как раз нужно быть более трезвыми, когда мы собираемся вот так вот механически упорядочить нашу жизнь. Механически. Здесь нужно, есть вещи, которые нужно делать, конечно же. Это организовать нашу жизнь, наше пространство. Но придавать этому огромного значения тоже не стоит, потому что это лишь только вспомогательные вещи. А они должны служить самому главному. А самое главное, что остается вне времени, вот как раз что вне времени, и времени не подчиняется, или, по крайней мере, не должно подчиняться, это человеческая душа. Душа человеческая не стареет, а значит, и находится вне времени, вне его рамок. Потому что сам Господь, Он вне времени, вне пространства, и времени не принадлежит. И с помощью Божией мы можем не управлять своим временем, а преодолевать время. Преодолевать как разрушение. Вот, пожалуй, я бы так сказал. То есть, главное душу свою устроить, вот, человеку, и тогда мы сможем благодаря этому устраивать нашу жизнь. Наша душа сама будет подсказывать нам, как нам проводить наше время, что нам делать, что не делать, к чему стремиться. Другое дело, что есть небольшие какие-то советы, Ну, чисто технического характера.
Ну, вы знаете, вот эти советы и рекомендации, они очень могут помочь.
Да, они хорошие, но я согласен. Я приведу вот один, для меня очень важный и полезный. Угу. Сам по себе очень хорошо знаю. Вот если на бумагу, на листочек не запишешь какие-то дела, планы на день, самые простые, вот нужно сделать вот это, вот нужно сделать это, то это все может не сделаться, не сделаться.
Ну вот смотрите, батюшка, есть же ведь действительно текущие какие-то дела, да, которые они вот
чтобы не забыть, поэтому пошел в магазин, возьми с собой записку, перепиши все, что тебе нужно. Пошел в магазин, ты будешь проходить мимо другого магазина, а ты забыл, что тебе, чтобы лишний раз не бегать, возьми вот это еще. Это обычные житейские советы.
У каждого человека какие-то есть.
Да,
такие вот неотложные дела.
Сродны тому, как вот там, ну, не знаю, лучше пожарить картошку, как лучше мыть пол, чем лучше прыщи, извиняюсь, сводить. И вот это такие же технические советы.
Ну вот а дальше?
А что дальше?
А дальше более глобальные планы.
А более глобальные планы, это, увы, это вот невозможно. Это как раз...
Почему?
Я бы так тут разделил. Есть планы, есть наши намерения какие-то, которые мы выстраиваем. И есть ожидания от этих планов, результатов их. То есть прогноз такой уже, как это все произойдет. Вот это разные вещи. Вспомним притчу о богатом человеке, который вырастил урожай и собирается построить житницы. Я думаю, что притчу, свои рассуждения, свои планы, и он вовремя не остановил. Сказал, урожая у меня много, куда складывать? Построю себе житницы, чтобы складывать этот урожай туда, если будет на то воля Божья. И точка. И точка. Но он продолжил и сказал дальше. И скажу душе моей, ешь, душа, веселись, потому что богатство теперь у тебя собрано на многие годы, а годов-то и нет. Вот это уже прогноз пошел. Здесь уже прогнозирует дальше ситуацию человек. И это уже не власть его. Вот еще житницы мы, может, и построим, а уже сколько душа наша будет есть, пить и веселиться здесь, это уже мы не владеем. Вот этого делать уже не нужно. Поэтому, вот я думаю, вот так вот нужно трезво относиться к этим вещам. Трезво относиться. Строить, вот планы строить можно громадье и на многие годы. Именно такие, даже я бы сказал не планы, а просто перед собой какие-то задачи угу. ставить. А результат от Бога,
угу.
результат
вот
от Бога.
Это уже вот конкретный такой совет.
То есть прогнозов мы не можем предвидеть, да. что оно будет.
А что получится, да. то от Бога.
Как говорят, еще одно замечательное высказывание, что человек полагает, а Бог располагает.
Угу. Ну вот сейчас ведь тоже очень и очень распространено такое учение, может быть, даже о том, что если человек чего-то очень-очень сильно захочет, то это обязательно сбудется. Вот что вы об этом думаете?
Думаю, что такое предположение имеет основание. Имеет основание.
Ведь говорят, что ничего невозможного нет.
Ну, это все-таки громкие фразы пока. Если всего нет, захотеть,
ну,
ничего невозможного нет. Это,
есть такие,
ну, это пока абстрактные
фразы. Ну, что же,
нет высказывания,
но даже письма какие-то.
Они вот такие, людей, такие высказывания.
Ну, они основаны на реальном опыте.
Ну, как ничего невозможного факты? Нет? Без головы я еще ни одного человека не видел, допустим, не ходит по улицам. То есть невозможно ходить человеку без головы, правильно?
Ну вот человек хочет, допустим, стать кем-то, балериной вот я хочу стать,
или
президентом я
хочу. А ноги вот неподходящие для этого.
Вот почему? Вот он работает. Я знаю человека, у которого вообще не было никаких перспектив, ему даже мама собственная говорила о том, что, ну, понимаешь, вот ты пошел в художественную школу, ну вот, ну нет у тебя таланта.
Угу.
А ребенок упорно работает над этим. Он хочет стать художником, так. И в итоге он становится им там спустя там 30 лет настоящим художником.
Ну, Это про каждого художника, так можно сказать. Про каждого, абсолютно.
Я не знаю, как по поводу президента, например,
все.
Это сложнее.
А у президента такая же ситуация была. Там тоже мама говорила президенту, не будет из себя президента, не будет. А он упорно работал, работал и стал президентом. Было все то же самое. Это сейчас мы, видите, как вот выстраиваем ситуацию, как вот люди думают.
Это хочется понять это.
А тут понимать совершенно нечего.
Что нет ничего невозможного.
Это все, это как раз то, что вот вы произносите, это как раз из области прогнозов.
Угу.
Из области прогнозов задним числом. Угу. Причем прогноз сделан, я же говорил, а вот видите, этот человек сделал. Что тут такого необычного в ситуации, что кто-то хотел стать музыкантом? В этом ничего необычного нет. Что необычного, что кто-то, мама, брат, сват, там, товарищи, друзья, ну, в этом сомневались.
Это понятно.
И он, несмотря на сомнения окружающих, которые всегда есть, еще не бывало, чтобы все были совершенно солидарны с чем-то, и не бывало, чтобы человек стал музыкантом, поэтом, певцом, президентом, ну, просто так утром проснулся.
И он понятие стремиться к цели и достигать
так,
ее.
Но это достиг один. А тысяча не достигла. То есть один из тысячи достиг, а тысяча не достигла. Потому что сейчас мы говорим, ну, так вот, голословно, что называется. Мы увидели какую-то ситуацию, вот мы прогнозируем сейчас задним числом. Вот это и называется прогноз задним числом. Что мы же знаем, что вот видите, этот достиг. А тысячи людей, которые не достигли, мы же ведь их не знаем с вами. Ну, а они тоже так же стремились еще больше, и мамы им еще хуже говорили, и тем не менее результат такой.
Что ты никем не будешь, например.
Другое
да?
дело.
Вот, а человек кем-то становится,
да.
вопреки,
да.
наперекор всему, это тоже
другая степень. Ну, прямо всему, прямо-таки, всему.
Ну, вот христиан ведь тоже очень часто обвиняют в том, что они просто плывут по течению. Вот они встречают все свои обстоятельства как должное, как нужное для его спасения, для его пользы от Бога, да? Ну вот христианин, он может себе какие-то цели ставить?
Вот это другой разговор. Вот это, я думаю, сейчас более такая серьезная уже тема, как мне кажется, пошла и правильно. Да, вы правильно говорили, что есть такое у людей мнение, что важно перед собой поставить цель, и ты ее обязательно добьешься, и без веры здесь нельзя. Но ну, есть хорошее высказывание, которое говорит, что оптимизм, он следствием оптимизма, большого оптимизма, является либо великие победы, либо великие разочарования. Победы мы видим и говорим, вот человек ведь ставил и добился. Разочарования мы часто просто не видим. Эти люди сошли с арены, мы не наблюдаем за ними. И поэтому мы не говорим, вот человек ставил и не добился. Но вот что касается целеполагания, то есть стремления к какой-то цели, должна ли она быть у христианина? Я боюсь, что не стоит, точнее так вот, думаю, что не стоит как-то конкретизировать этот ответ, потому что здесь многое зависит от слов и от их понимания. По-разному люди могут понять слово «цель», «задача», «стремление» и все такое прочее. Я бы сказал по-другому. Вся жизнь христианина – это устремленность его. Постоянное движение. Ведь мы наблюдаем часто движение внешнее. Что вот люди, а ты кем стал? А я вот видишь, вот начальником таким стал. А ты все так же дворником работаешь, как и 20 лет назад?
Угу.
О, как движение, чего-то у тебя никакого нету. Но это мы посмотрели внешне. На самом деле начальник уже давно и книг-то не читает. И разговаривать-то уже почти разучился
по-человечески,
по-русски уж точно, не знаю как. А дворник, он, смотрите-ка, он там и стихи пописывает, после его смерти найдут у него...
Ну, это хорошо,
да,
если это так.
Ну, к примеру,
я
говорю.
Если он деградировал, например.
Ну, к примеру, конечно, это таких дворников поискать, я понимаю, но ведь не обязательно внешнее какое-то движение сопровождается внутренним. Духовным движением, духовной жизнью. мы знаем, что многие люди, как Серафим Саровский, никуда не двигались, сидели с мотыгой со своей в огороде своем. И тем не менее, это люди духовно-то, они поднимались на небеса, на небеса поднимались душою своей. Поэтому здесь, я думаю, что главная вот все-таки задача, цель, или как хотите это можно назвать, она связана тесно с евангельской фразой, с Христовой фразой о том, что ищите прежде всего Царство Бога, Царство Божие, правда Его. Вот это главное движение, оно осуществляется в человеческой душе.
Давайте еще раз поясним, что это такое искать прежде всего Царствие Божие.
А вот это я вот не могу. Вот извините, дорогие радиослушатели, это, к сожалению, мне не подвластно. Потому что есть такие вещи, о которых вот не имея опыта достаточного именно духовной жизни, ну, можно ответить словами другого человека,
а как же тогда
святого,
человек может понять?
Праведного. Как понять только из-за вот своей, своего жизненного опыта. Вот есть такое понятие, к примеру, как благо. А как вы его определите? Вот есть определение слова благо. Вот мы, а внутренне-то ведь мы чувствуем с вами, что такое благо для нас, а что такое нет. Вот мы какую-то жизнь пожили, опыт получили, говорим, нет, вот это не благо, не есть благо для моей души. А пойди-ка словами это все вырази. И даже святые люди, которые именно имели вот этот опыт искания и нахождения Царства Божия, обретение Царства Божия, и то наверняка, ну, не могли выразить все это словами, пересказать, потому что это внутренний, только им свойственный опыт, что такое Царство Бога. Но мы с вами ведь чувствуем хорошо, когда находим хотя бы крупицу этого Царства Божьего, хотя бы где-то искорку правды Божией мы увидели и почувствовали ее, мы сразу же различаем, что есть Божие, что не Божие. Потому что душа человеческая, христианка от природы, она говорит, ну, самое потерянное, это порой даже ярче чувствует. Потому что в мире хаоса, в мире какого-то вот беспорядка души, и почувствовать Божие, это оно особенно на контрасте ощущается для души потерянной, так называемой. Вот что касается поста, времяпрепровождения, я думаю, что нужно обязательно свое время, свою жизнь, свои силы и Богом данные ресурсы правильно направлять, не растрачивать их. И здесь нам помогают книги, советы, наставления и духовных людей, и людей, ну, просто житейским опытом, пусть это психологи будут или не обязательно знающие люди, но все-таки самое главное, что нам нужно для нашей духовной жизни, никакие книги нам не дадут. Это вот наш все-таки внутренний опыт духовной жизни человека. И пост – это как раз возможность человеку поменять свой образ жизни. Но не только внешне, но чтобы это еще было связано с духовным состоянием, чтобы движение души было.
Вот скажите, пожалуйста, есть, например, люди, которые все-таки пытаются взять на себя, ну так скажем, ограничения в еде, и у них получается это, да, помимо того, что они стараются посещать богослужения, стараются причащаться, исповедоваться, и как-то вот им хочется, опять же, постараться, чтобы все было как надо, то есть что они могут выдержать определенное время и есть то, что положено в пост. Но когда они приезжают, например, куда-то в гости, они вот это уже не могут понести, и они в гостях едят уже все, что положено, все, что едят там.
Так, вопрос какой?
Вопрос в том, человека, например, начинает мучить угрызение совести.
Ну, что хорошо, он пусть помучает.
Не пришел, и не, хотя у него, в общем-то, есть такая порой возможность, что он может сказать, что я вот сейчас же пост, хотя люди даже и не помнят об этом, многие, которые к которым ты пришел в гости?
Да они просто не то, что не помнят, они не знают об этом.
Да, что идет рождественский пост.
Я думаю, что это очень хорошо. Я думаю, таким вот строгим постникам, строгих постников, молитвенников, ходящих в храм Божий, нужно, конечно же, в пост стараться отправить куда-нибудь в гости неверующим родственникам, чтобы они их там накормили мясом, напоили вином, чтобы они плясали там до упаду, и потом вернулись, когда из гостей, чтобы гордынюшки матушки у них было поменьше. Поменьше. Ведь понимаете, какая ситуация происходит? Это действительно, не дай бог, если какой-то постник вот такой не поедет в гости постом. Это же страшное дело. Он приходит в храм, и это надутый человек. Не то он внешне, там может быть так вот даже и выглядеть. Но внутри-то чувствуется, да. Он так внутри-то себя поглаживает и говорит... Так, ну что, душа моя поста соблюла, все строго, никакой крошечки, даже вот все этикетки прочитывал в магазине продуктов, не дай бог там что-нибудь такое неподобающее попадет. Молодец, хорошо себя похваливает. Ведь цель-то поста не в том, чтобы себя вот так вот ублажать, и какие мы хорошие, а как раз пост, он должен показать наши немощи. Ведь пост на самом деле, он должен показать наши немощи. Это небольшое такое испытание. Мы все люди добрые, мы все люди хорошие, мы приветливые, доброжелательные, милосердные, отзывчивые.
Это только внешне.
Почему? И внутренне. Внутренне я вот очень милосердный, после обеда обычно. И доброжелательный тоже, когда посплю хорошо, да. То есть, пока человек живет достаточно сытой, благополучной жизнью, ему кажется, ему мнится, что вот он такой вот хороший, и что он постник, что он даже может взять на себя подвиг вот такой вот, ничего не кушать, вот в какой-то период. Но если нас вот этого всего лишить распорядка, чуть-чуть ковырнуть нас с места-то привычного и даже выбить из колеи. Вот мы запланировали план у нас поститься, ничего не кушать лишнего, гостей нам не надо, этого не надо. И появление каких-то людей на горизонте, которые могут нарушить наши планы, к чему ведет нас? К раздражению. К раздражению, что они являются помехой в наших постнических делах. Вот, пожалуйста, и цель поста достигнута. Оказывается, самый один из тайных грехов, от которых ты не догадывался. Всегда такой добрый, благожелательный, приветливый и гостеприимный. Оказывается, люди-то тебя, если они делают тебе неугодное, раздражают. Вот это вот и нужно понять постом, это и почувствовать. Пост для чего? Это стража, это охрана души своей, чтобы врагов-то своих разглядеть.
Эта страсть, она просто прет, что называется, из человека.
Да, вот именно постом. Для того пост ведь не только, чтобы мы... Ведь в чем радость-то? Мы увидели, и пришло покаяние. Мы увидели, что вот да, оказывается, я немощный человек, Господи, прости меня... Вот эти вот превозносился, и этих судил, и этих. Оказывается, я сам-то порой хуже бываю. И когда вот происходит это внутреннее покаяние, смирение, от этого радость. Но радость не буйная, а такая тихая, спокойная радость, умиротворенная. Покаяние, от смирения. Вот одна из целей поста, не только правильно время управлять своим временем и удваивать результаты. Но прежде всего...
В кавычках это, конечно, вы с юмором говорите.
Ну, я книгу вот эту самую читаю. Все ж таки для христианин, мне кажется, эта книга немножко смешная.
Ну, конечно.
Немножко смешная. Здесь можно добрые...
Ну, вы простите, что я вам такую книжку подложила.
Да нет, за что вас, Евгения, прощать? Вот подложили вы нормально. Тем более я уже прочитал эти подобные книги. Даже не одну. И... Есть там много советов хороших, я о них уже говорил, их есть еще самые простые, но полагаться, что если мы вот упорядочим, вот это будем делать, и даже вот по-христиански будем соблюдать пост, будем регулярно ходить в храм, будем вот это исполнять, одним словом, вот этот менеджмент переведем на церковно-православные рельсы. То есть наполнение такое сделаем религиозное, и наша жизнь будет хорошей. Вот они успешны в бизнесе и в достижении результатов, а мы будем успешны в духовной жизни и в пощениях, допустим. Угу. Это, мне кажется, вот неправильный подход. Угу. Вот здесь вот все-таки таится ошибка, как мне кажется.
Вот два вопроса у меня сегодня к вам, еще в окончании уже передачи. Вспомним игумена Никона Воробьева, вспомним наших святых отцов православной церкви. Они все говорят, что спасемся мы в последние времена только скорбями, что человек уже мало вообще способен на молитву, мало способен на пост и так далее и тому подобное. А вот будем терпеть скорби. И самое главное, о чем нам советуют, это не роптать, не плакать, не переживать, а переносить это все благодушно, спокойно, вот таким образом вот.
Так, дальше что?
А вопрос, вот вопрос в этом и состоит.
Какой?
Как нам...
То есть это речь идет о последних временах, что в последнее время будут люди спасаться.
Ну, в наше время, да.
Нет, последнее вы сказали.
Ну, мы же говорим ведь все сейчас о том, что у нас
нет,
уже последние времена.
Ну, судя по всему, что вот говорили эти люди святые, сейчас далеко не последние времена. Потому что скорбей-то нет никаких, это раз. Во-вторых, постников и молитвенников у нас хоть отбавляй. Люди спасаются у нас прежде всего постами и молитвами. Ну что, раз скорбей нет, как можно спасать семьи? Где они? Покажите мне их. Я их вот не вижу.
Я знаю много людей, многие знакомые, они претерпевают эти скорби.
Ну какие такие скорби-то прямо?
Ну муж, например, пьет.
Ой, да прямо таки муж пьет.
С ребенком проблемы.
Во времена них надо, ну... все мужики пили. Да когда это не было-то? Просто это люди не воспринимали скорби.
Ну не знаю, когда человек уже бьет, избивает свою жену.
Да муж-то жену-то бил раньше трезвый. Это сейчас пьяные напьются, бьют некоторые и
а
то.
А дети потом вытворяют вот такое в школах.
Да.
Разве это не скорби?
Да уж, прям что такое вытворяет? Вот мы с вами учились, это же мы не туда уйдем с вами. Это же ужас, что было в школах, творилось.
Вот этот термин «последние времена», давайте мы в нем разберемся.
Понимаете, вы сейчас говорите вещи весьма спорные. Весьма, вообще даже настолько спорные, что даже порой удивляешься. Эти вещи, ну, примерно соотносимы с... ну, этой массовой истерии, где что там календарь мая там или ацтеков предсказал в 12-м году конец света. Ну, все же знают. Угу. Календарь мая, вы еще не знаете, что ли? Так же и мне вот, что же последние времена, это очень достаточно спорные вещи, какие последние времена. То есть, христианство только начинается вообще. Так вот многие говорят. Угу. Только начинается.
А кто так говорит?
Здесь это все исходит из фразы Христа, как раз о том, что не думать о завтрашнем дне, чтобы быть готовым всегда. Вот сколько притч, что будьте готовы, неизвестно, когда придет хозяин, неизвестно, когда придет хозяин. То есть живи так, вот в чем динамика христианства всегда была. Об этом, кстати, писали, исследовали, особенно первохристиане. Они-то ведь жили, они-то ведь вообще думали, что они не умрут, даже Христос придет. Вот первые христиане, судя по апостольским посланиям, деяниям, они с удивлением видели, как их братья и сестры умирают. Они были поражены. Потому что пришествие Христа, первые христиане ожидали со дня на день. Ну, не неделя целая прошла уже. Не то, что последние времена. Со дня на день ожидали. Даже некоторые сеять и пахать переставали. Вы в курсе, нет?
Да, конечно, конечно.
Павел-то что говорит? Да. Вы говорите, зачем, почему, говорит, в этом году картошку-то не посадили? А они ему говорят, что-то зачем сажать? Угу. В этом году у нас все, конец мира приходит, все. Христос приходит. что времени больше не будет?
Угу.
Да.
Ну, значит...
Это не Ника написала,
это Павел. Значит, это все-таки... Будем надеяться, что мы еще не только одними скорбями будем спасаться сейчас.
Вот.
Что мы еще на что-то способны. Лучше бы скорбями.
Да, оно проще скорбями-то спасаться. Молиться ведь надо заставить себя.
Я думаю, да, с Богом об этом поговорим.
Да, хорошо.
Это очень интересно. Вот, знаете, что... Что хотелось бы, о чем хотелось бы вас спросить? Вот начался, да, рождественский пост. Вот многие наши детишки, они кое-чего уже знают. Они слышат Рождество, Господь родился, надо праздник готовить, готовиться к празднику, что-то там, спектакли какие-то ставить. Но вы знаете, вот внутреннее какое-то чувство у меня о том, что дети, они воспринимают это уже банально. Они слышат это где-то изо дня в год, изо дня в год. А вот как искренне, свежо детям рассказать о Рождестве, о посте, об этом празднике замечательном,
читаю
детском.
Недавно книгу, американский автор, протестант, и он... пишет о том, как отмечают Рождество в Америке. Он давно, оказывается, давно уже Рождество не воспринимается как религиозный праздник.
Там же вся символика исключена давно уже.
Нет, там не так давно. Нет, не так давно, но исключается потихонечку, исключается. Хотя все поздравляют с Рождеством, покупают рождественские подарки, ставят какие-то вертепы. Но не обязательно даже, что это Иисус в вертепе, а просто семейство, этот младенец, кому как нравится. Не там это все это делается. Да. Но даже если младенца называют Иисусом, даже если святое семейство, даже если там волхвы какие-то, все... И что это только как воспринимается, ну, как красивый спектакль, как легенда. Это можно с таким же успехом о Зевсе, там, об Аполлоне рассказывать, как какая-то сказка. И Санта-Клаус – это вообще изобретение, оказывается, автор пишет, компании «Кока-Кола». Не все, может быть, знают, это была в 60-е годы рекламная акция, вот так они изобразили Санта-Клауса в этих штанишках, во всем красном, Кока-Кола рекламировал. То есть, несмотря на атрибуты, явные или скрытые, Рождество не воспринимается как не то, что праздником. Надо, нам не праздники, нам надо события, событием, которое стало, ну что ли, таким до Рождества и после Рождества событие, которое разделило историю надвое. Вот этого не осознается и не понимается. И об этом нужно, мне кажется, прежде всего и детям говорить, и самим это прежде всего чувствовать. Не сводить это событие к благотворительности, к увеселению, к подарочкам, не воспринимать как окончание поста,
да,
возможность вот зимой по снежку погулять, покататься, елки поставить.
Да.
Ради
так,
Бога,
да.
пусть это все будет. Но событие, вот, которое мирового значения, которое вот именно разделило историю надвое, и которое ворвалось вот сюда, вот этот мир,
а дети это поймут?
Изменило... Поймут, если мы объясним и скажем, вот, как люди жили до ожидания пришествия Спасителя, как после. Это как жизнь и смерть. Я думаю, ну, можно найти, если мы отбросим всякие елочки и саночки и блески, а именно скажем о человеческих страданиях, об ожиданиях, вот, о действительно чем-то таком важном. И дети поймут это тогда, когда мы это сами будем понимать.
Конечно.
Прежде всего, сами это осознавать и чувствовать. И, конечно же, с одной стороны, это хорошо, что у нас государственный праздник, что люди это осознают, что где-то в школах, чего еще не было 25 лет назад, вообще люди не знали ни о каком Рождестве, не слышали. Но, с другой стороны, я боюсь, и это будет страшнее, как бы это событие не стало праздником. именно праздником вот в таком европейском увеселительном уже понимании не свелось к подаркам, к чествованиям каким-то, ну, впрочем, к атрибутам, ко всем. Вот это будет самое страшное произойдет. Тогда все будут праздновать Рождество Христово, но Христа знать никто не будет. Вот это будет самое ужасное. Это как в советское время, вот помните, на демонстрацию все ходили, а в коммунизм никто не верил.
Я вас хочу поблагодарить за сегодняшнюю передачу. Отец Алексей, я от себя лично и от наших радиослушателей хочу поздравить вас с прошедшим днем рождения, пожелать вам, извините, здоровья все-таки, потому что когда, наверное, священник, батюшка наш, здоровый, то он многое может чего сделать хорошего. Вот. Крепости вам, Боже, всего вам самого-самого доброго. Помоги вам, Господи.
Спасибо вам большое, благодарю вас за все пожелания. Хотелось, чтобы они пригодились мне и действительно исполнились. Благодарю.
Ну что же, батюшка, до следующей встречи. Помоги вам, Господи.
До свидания.